Всем привет! Это подкаст «Вокруг да около», который мы делаем вместе с брендом уходовой косметики «Около» и студией подкастов «Шторм». Меня зовут Лера Дергилева, я телеведущая, актриса, путешественница и исследователь. Буду вести новый сезон. Мы продолжим говорить с интересными гостями об их жизни, пути, вдохновляться их историями, а еще искать место силы. Сегодня рядом со мной Варя Веденеева, предпринимательница, основательница сервиса печати фотокниг «Периодика Пресс», автор популярных чек-листов «365 дан» и своего блога о жизни и бизнесе. Варя, привет! Очень рада, что ты с нами.
Привет, Лера.
Ну, во-первых, хочу поздравить тебя с твоим прекрасным положением. Для слушателей хочу сказать, что Варя совсем скоро станет мамой.
Я буквально вкатилась в эту студию.
И у меня вопрос первый. Как ты себя чувствуешь?
Чувствую себя супер. Честно говоря, мне 35 скоро будет, и я ожидала от своей первой беременности в этом возрасте намного более сложного периода, что мне это будет даваться сложнее, но по факту все супер, мне нравится. Я рекламирую беременность, рекомендую.
Выглядишь ты супер. Я, честно говоря, смотрю и вдохновляюсь, так как я еще не имею такого опыта. И смотря на тебя, на то, насколько ты энергична утром, надо сказать, что подкаст мы записываем с утра выходного дня. И вообще, когда я готовилась, я смотрела твое интервью и увидела, что... Ну вот последние три, на которые я наткнулась, ты уже была в положении.
Да.
Из чего я делаю вывод, что у тебя хватает энергии на все, если ты в выходной день пишешь подкасты, при этом ты продолжаешь свой проект, и у тебя какие-то новые появляются идеи. Откуда у тебя столько энергии вообще? Она есть или это все такое, знаешь, видение?
Всегда есть соблазн ответить, что это все маркетинг. Нет, на самом деле, не знаю, наверное, я могу так сказать, что у меня высокий уровень энергии. Наверное, как-то по дефолту это, ну, часть генетики, может, так. Но при этом, вспоминая себя 10 лет назад, вот сейчас идет какой-то челлендж в социальных сетях, там вы в 2013-м, вы в 2023-м. 10 лет назад я чувствовала себя намного хуже. Я еле вставала, там, может быть, 9-10. Ну и как-то я болела простудами и все такое. То есть с годами стало только лучше. И не просто так, ну то есть это такая планомерная, ну, во-первых, желание просыпаться энергичной, осознание, что, наверное, что-то не то, если мне там 25, а я просыпаюсь и бурчу, у меня не очень хорошее настроение, и я часто болею. Вот, ну и всякие штуки, вот как бы ты сказала, что я автор чек-листов, так и есть, я увлечена привычками и таким планомерным внедрением ЗОЖа в свою жизнь. Я экспериментирую с разными вещами в плане, ну, там, этот подход не помог, не интегрировался в мою жизнь, попробую этот, попробую такой, попробую сякой. Вот, сейчас, слава богу, очень много, мне кажется, информации везде в интернете про то, что можно попробовать, за кем можно следить. Вот, и получилось нащупать вот какой-то свой баланс, как я шучу, баланс-борд. Нет никакого баланса. Вот, как всегда, соблюдать вот эту гигиену энергичности. Ну, по чуть-чуть получается. Где-то я падаю, потом поднимаюсь, отряхиваюсь и снова ищу этот баланс.
Варя, вот за 2 года изменилась не только твоя личная жизнь в корне, да, я так понимаю, но и, в принципе, мы, каждый из нас и вообще мир немножечко как-то трансформировались. И давай представим, что мы сейчас с тобой находимся где-то в йога-зале, да, так как ты, я знаю, занимаешься йогой. Представим, что мы друг друга не знаем совершенно. И вот если бы ты мне рассказывала о себе, вот Варя Веденеева сейчас, это кто?
О себе очень сложно говорить. Не знаю, мне вчера, ну вот прям честно, по горячим следам был какой-то разговор с мамой. Я плакала. Я позвонила маме пожаловаться на жизнь и все такое. И мама там со мной час проговорила. Я не хочу это скрывать, потому что мама мне говорит, вот, я уже не могу слушать твои подкасты. Все время кажется, что ты хочешь какую-то сказку людям рассказывать про то, как там, как легка и прекрасна жизнь. И я говорю, ну, как будто бы драмы хватает у всех людей, то есть все люди, мне кажется, ругаются с близкими, расстраиваются, обижаются, впадают в проживание каких-то, ну, болезненных опытов, там, своих травм и так далее. То есть как бы зачем про это говорить? Ну, наверное, об этом тоже нужно сказать. Я просто хочу всех заземлить. Да, действительно, я беременна, у меня прикольно проходит беременность, бизнес развивается, муж у меня хороший, люблю его. Но, блин, сложностей везде хватает, и просто не хочется, наверное, о них говорить. Ну, мама мне такую фразу вчера сказала, она говорит, что с возрастом, то есть как будто бы, когда тебе 25, ты смотришь на людей, и ты хочешь верить в сказку. Когда тебе 35-40, ты смотришь на эти же истории, такие классные нарративы, и думаешь, что «а у вас было?» Там. А как вы преодолевали сложности? Вот типа такого. Вот. А в 50 ты уже понимаешь, что каждый человек сталкивался со сложностями, каждый человек их преодолевал как-то. Но ты даже не хочешь задавать эти вопросы, чтобы никого там не компрометировать, не ставить в неловкое положение этими вопросами. Потому что, ну, каждому хватает его этих самых темных сторон, с которыми он каждый день борется. Наверное, нет людей, которые к какому-то возрасту не осознают своих хороших и плохих сторон, и не осознают, что ничего ты с этим не сделаешь. Ну вот, есть у тебя такие штуки, теневые проявления, живи с ними. Не факт, что они когда-нибудь куда-нибудь уйдут. Я думаю так, что социальные сети подарили нам классный инструмент такого как бы монтажа, когда мы видим других людей так, как они сами себя выбирают показывать. И будучи абсолютно здоровыми и нормальными, все люди хотят показывать себя с хорошей стороны, с выигрышной, красивыми, умными, показывать свои таланты, показывать, что им удается. И из-за этого наш мозг, он строит картину реальности, видит только позитивные примеры. То есть мы же вообще не видим, как люди падают, как они проживают эти падения. Мало кто про это пишет. Ну, как бы это не востребовано. Социальные сети вот с этим вайбом, они нас как бы перестроили от того, что мы даже не готовы видеть чужую боль и проигрыши. Мы хотим позитивных эмоций, потому что они дарят нам быстрый дофамин, например. Все вот эти истории быстрого успеха. Не знаю, наверное, мир такой, да, что там экономика развивается такими темпами. Никто не хочет видеть историю, как ты 10 лет что-то делаешь одно, и вот, наконец-то, ты в этом продвинулся. Все хотят увидеть, что ты вчера пришла на сквош-корт, а сегодня ты уже стоишь просто с ракеткой на первом месте турнира. Вот, это не так. Поэтому, ну, хочется, наверное, нашим слушателям сказать, что, пожалуйста, не забывайте про реальную жизнь, про то, что как бы ни хотелось, там, не знаю, сверхрезультатов, сам себя не обманешь, сам от себя не убежишь ни в каком другом месте, если внутри нет какого-то мира и гармонии, ни в каком другом месте этого мира и гармонии не будет. За деньги нельзя купить счастье. Ну и всякие такие истины. Мне иногда кажется, что так тупо их проговаривать, но, наверное, нужно их проговаривать. Все горюют, все люди расстраиваются, все люди ссорятся, ругаются. У всех есть какие-то свои зоны ранимости, зоны, где даже у двух близких людей ценности расходятся, и это дается болезненно. И нужно как-то собираться силами и фокусироваться все равно на общности. И опять же, там, прошлые 2 года нам это показывают. И там, в своем проекте я увидела из этого новый смысл, что так легко разделить людей. То есть ты как бы вкидываешь какую-то идею и говоришь, типа, к барьеру. И люди начинают там... Они забывают, что они друг с другом 20 лет в родственных связях, в любви, в здравии, в болезни и так далее, и начинают фокусироваться только на одном каком-то различии. Ну, короче, человеком быть сложно. Легко не будет.
Да, я тоже тут хочу добавить, что я тоже сейчас просто нахожусь в этом процессе раскрытия своей теневой стороны. И на самом деле это так здорово, в этом столько силы, в этом столько красоты, вот в принятии вот этой себя ругающейся, злой, какой-то, ну, нелицеприятной для себя же самой. И, к сожалению, для многих до сих пор это какая-то такая закрытая тема, да. Поэтому очень здорово, что и ты, как человек, в принципе, который олицетворяет позитив, да, и говорит о том, что, ну, вообще все может быть легко, а, да, и твоя мама говорит, ну, не знаю. А ты продолжаешь об этом говорить, что и мы тоже бываем такими. Это очень здорово.
Я бы, пользуясь случаем, порекомендовала бы книгу «Бегущая с волками». Она меня в свое время впечатлила. Она ко мне попала, может быть, там, не знаю, в 20 с чем-то, и я такая... Что это за книга? Я ее читать не буду. Что это за обложка? Вот, а когда она попала ко мне в 30 с чем-то, я такая, вау, какая книга. Она попала ко мне вовремя. Вот, и там разбираются тоже с опорой на юнгианскую психологию разные аспекты женщины. Вот, очень хочется такое же почитать про мужчин. И, конечно, тема архаики и архетипов, она сразу приобретает какой-то огромный смысл и интерес, хочется в нее погрузиться и разобраться, потому что там так много ответов, там так много сценариев, и ты просто думаешь, а, книжка, она про сказки, то есть она про то, как у всех народов мира сказки очень похожие, и в этих сказках зашиты как бы сценарии, которые человек проживает, переходя там из одной своей какой-то роли в какую-то другую свою роль, например, там из девочки в девушку, из девушки в женщину, в мать, не знаю, в воительницу, у кого какие роли вообще в жизни происходят. Вот. Очень интересно, очень рекомендую. И очень много про теневые стороны, про нормализацию теневых сторон и про то, что будет, если ты не разрешаешь себе злиться. Там тоже написано.
Очень плюсую. И даже если тебе 20, то все равно купи эту книгу и поставь на полку, потому что у меня она стояла лет 10. Да, и думаю, какая толстая, красивая книга. Когда-нибудь я до нее доберусь, добралась. Да, всему свое время, это правда. Ну вот в контексте этого хочется поговорить еще немного про принятие. Я тут недавно была в Чайке, бассейне, да, знаешь, где...
Бабушки плавают со своими серьгами.
О май гад, серьгами, в лучшем мейке, самые красивые купальники. Я увидела фильм Соррентино, во-первых, да?
Да, да.
Женщина во всех формах, возрастах и проявлениях безумно красиво. Я ходила с открытым ртом, думаю, господи, почему я не взяла свой купальник со стразами, почему я такая простушка? Вот, и это было все так красиво. И я помню в одном из интервью, ты когда рассказывала про свои походы в баню, о которой ты, я так понимаю, очень любишь, ты сказала очень классную вещь, мне так понравилось. Может быть, что-то с этими стандартами красоты, а не с нами, сказала ты. Я с тобой очень согласна. И в этом есть такой момент, ну, собственно, принятия себя, принятия других, о том, что действительно есть какие-то стандартные, но есть мы такие индивидуальные, красивые, неповторимые. Вот. И если добавить сюда еще женщину, которая готовится стать мамой, которой происходят определенные изменения. Вот как у тебя сейчас с принятием и как у тебя это получается?
Про баню хочу сказать. Стала ходить регулярно до беременности, ну, раз в неделю, ну, край, раз в две недели ходила. А мне очень нравятся общественные бани, и мне нравится действительно такой эффект. Как бы не всегда получается быть там одной, это же общественная баня. Волей-неволей рассматриваешь тела других девушек, женщин, бабушек, и происходит вот это, наверное, здоровая насмотренность того, что тела могут быть разными. Нет вот этого стандарта красоты, что ноги такой длины, грудь такого размера, кожа такого цвета и так далее. И понимаешь, какое количество, ну не знаю, и образ жизни, и генетика, и такое количество факторов влияет на наше тело, и даже по телу можно что-то, ну, читать о людях, об их образе жизни, об их отношении к самим себе. И меня это очень вдохновило. То есть, может быть, в бане происходит вот это прикольное ощущение того, что у тебя есть твое тело, и ты можешь относительно своего тела ставить себе какие-то цели, не цели. Ну, то есть у тебя есть твое, и ты только со своим можешь работать. Ты видишь, что здесь там 50 типов разных девушек и тел, и проявлений красоты, и все они красивые, но это не значит, что ты хочешь быть вот такой же, как эта женщина, либо эта женщина. И ты просто понимаешь, что у тебя есть твое тело, ну, заботься о нем так, чтобы ему было максимально хорошо. Вот. И также ты подбираешь себе уход, который тебе подходит. Кому-то нравится, не знаю, там, париться и в купель, кому-то нравится, не знаю, мягкий пар, кому-то нравится массаж, кому-то что угодно.
Ты сказала как раз сейчас про уход, поэтому не могу не спросить, какие-то у тебя появились, не знаю, лайфхаки по тому, как сейчас ухаживать за собой, вообще что есть в твоем уходе? Знакома ли ты с косметикой около, может быть?
Я знакома с косметикой около. Я делаю себе регулярно маски для лица. У меня прям в приложении заведена напоминашка, что раз в 3 дня я обязательно должна сделать маску. На самом деле уход у меня также, ну вот, как бы проставлен в какие-то напоминашки. Я не спонтанный человек вот в плане того, что я проснулась и такая, а не сходить ли мне на массаж? И, как мы знаем, в Москве это, ну, воля случая. Если хороший массажист будет свободен. Это только если кто-то отменился у него. На те процедуры, которые мне нравится, я обычно записываюсь просто там вот на 4 месяца вперед. Насколько у мастера открыта запись, настолько я и записываюсь. У меня есть прекрасный мастер по маникюру, который вот мы записаны там до февраля, что ли.
Да ладно?
Да, я также записываюсь, ну вот правда, на все.
Вау!
Также вот по волосам, то есть я просто записываюсь. Ну вот в июле у меня уже до конца года запись.
А насколько получается вот в моменте действительно следовать этому графику?
Слушай, очень редко мы отменяем. То есть такое бывает, безусловно, все уезжают, все там могут заболеть, но крайне редко. То есть ты просто как бы отталкиваешься от него, и это очень удобно. Важно, что там ты не думаешь 24 декабря, что ты можешь остаться без маникюра до конца праздников, например. Вот. И абсолютно тот же принцип в каком-то домашнем уходе. Мне не чужда дисциплина. Мне, наоборот, кажется, что чем больше дисциплинарных штучек у меня есть, тем лучше это для моего характера. Вот. Поэтому все, что можно делать дома, мне кажется, лишним не будет. Я делаю там самомассажи, гуаша. Я могу это поддерживать дома вот как раз с помощью всего ухода. Ну и уход тоже я такая, так, банка номер один, банка номер два, банка номер три, они у меня стоят друг за дружкой. И я, ну, так вот помню, что нужно все это на себя нанести.
Вау, а расскажи, вот для меня, как совершенно бессистемного человека, в полном хаосе пребывает и мое пространство. Вот ты с утра просыпаешься и что, открываешь свой чек-лист?
Или как? Ноутбук я открываю.
Открываешь ноутбук, так, и там смотришь, да, сегодня сделать маску, или как?
Нет, у меня есть приложение, классное, кстати, приложение, можно будет, я не знаю, его упомянуть, показать. И называется Time and Again. Ты просто там заводишь какие-то вещи и выбираешь им периодичность. Например, я хочу ходить в музей раз в две недели. И он тебе каждые две недели подсвечивает. Там есть типа дела, которые скоро, upcoming, дела, которые уже в красной зоне, и дела, которые выполнены. Вот у меня там абсолютно разные штуки, там типа, не знаю, отправить деньги на какой-нибудь там счет, чтобы я не забыла про это, потому что я могу забыть.
А что чаще всего у тебя оказывается в красном листе? Ну вот мне просто интересно, на что ты чаще всего забиваешь про это.
Слушай, Лер, ну, к сожалению, на себя я часто забиваю, то есть очень хочется мне здесь поменять приоритеты, учитывая и предстоящее материнство. Как бы я такой родилась, я такой получилась, я если кому-то обещала, я себе... Мне очень сложно сказать, типа, сорян, не могу, я выбираю себя. Я не могу. Я буду стараться все вместить. Я буду как бы воровать у себя, я могу отменить. Ну вот я стараюсь не отменять спорт. Меня здесь, я знаю, что я немножечко алчный человек, и поэтому мне нравятся у меня вот персоналки, и они дорого стоят. И я знаю, что если я ее спонтанно отменю, я потеряю много денег. И вот я нахожу какие-то вот такие обманочки для своего ума, которые со мной работают.
У меня есть тоже две части, одна систематичная, другая романтичная, как я поняла, как и у тебя. И одна моя систематичная говорит о том, что пора бы уже говорить про периодику и про работу, и про все это. А романтичная, ну не могу я не спросить об этой твоей истории, как из, ну так скажем, single lady, да, которая полностью занята своими проектами, вдохновлена реализацией своей, ты вдруг стала... женой, будущей мамой, да? Ну, в общем, у меня просто очень много одиноких подруг, да, нашего возраста, которые, ну, не то что уже расстались с идеей того, что у них обязательно будет принц и там трое детей, но уже так, скажем, подкисают в этом вопросе. И, конечно, все хотят услышать, да все будет хорошо, да у тебя все будет, да, все будет замечательно, все будет всему свое время. И вот ты рассказала, что однажды тебе сказали немного другое, как раз-таки это повлияло на твое принятие.
Да, да, это история, я надеюсь, что Оля меня не убьет. Моя подруга Оля Маркес, мама троих детей, суперпредприниматель, я не знаю, там, финишер какого количества марафонов, айронменов и прочего. Я с ней делилась тем, как я переживаю историю с личной жизнью, что вот не складывается что-то, и что со мной не так, и вроде я нормальная. И самодостаточная, и все-все-все вроде как бы конвенционально со мной ок. И мне как раз хотелось услышать что-то вроде: слушай, все придет, нужно только подождать, да, этому время. Вот, но она говорит: ну, а такого может и не случиться вообще. Ну, то есть я не была готова к такому ответу. Вот. И меня это здорово заставило задуматься: типа, окей, со мной этого не случается. И что? Что я буду делать? Вот. Ну, как-то нарисовала себе там план Б. Подумала, ну окей, хорошо, жить можно. Вот. Но тот момент, который мне сейчас хочется сказать девчонкам, мне кажется, каждому человеку очень важно быть любимым, но и давать другому любовь и заботу. В нашем мире, ну вот я говорю про, наверное, жизнь в Москве, как будто бы другие люди нам не нужны для того, чтобы оказывать заботу. То есть кто-то заболел, но он сам себе закажет супчик и так далее. То есть ты никак не можешь проинтегрироваться в жизнь человека, которого ты любишь. То есть он как будто вокруг себя строит такой невидимый забор из чистокола. Ну а что ты можешь сделать? Я здесь говорю и про мужчин, и про девчонок, что там и с подругами у меня такие штуки, что я очень хочу быть с тобой как-то, присутствовать в твоей жизни. Ну а как я могу это делать, если ты вся такая самостоятельная? Я не знаю, что тебе подарить, я не знаю, как о тебе позаботиться. Ты сама себе вызовешь классное такси, закажешь продукты, там кто-то тебе придет, окажет все нужные услуги. А где я в твоей жизни? Меня в твоей жизни нет. И тогда я буду присутствовать в жизни тех людей, которым ну, я нужна хоть как-то как. То есть мы же даже с распространением психотерапии мы даже друзьям душу не изливаем. То есть тогда вопрос в том, а зачем нужны друзья? Как бы в чем их функция? Друзья, близкие люди, родственные души, партнеры по жизни. То есть вот эта штука с уязвимостью, она уходит из комфортной жизни, в которой есть куча-куча сервисов. Это просто вопрос на подумать, потому что я уверена, что каждая там такая же успешная, самодостаточная женщина тоже хочет кому-то быть нужной. И вот представьте, что ваш оппонент — это такая же самодостаточная женщина или самодостаточный мужчина. Ну вот как вы почувствуете? Вот, я не знаю, вы можете приготовить ему яичницу, но он, я не знаю, завтракает в ресторанах, либо повар у него есть, и что?
То есть... Семейная терапия. Дорогой, давай будем уязвимым. Ми. Друг с другом и расскажем.
Да.
А недавно ты опубликовала у себя в канале инструкцию к себе для своих сотрудников.
Да.
И вот у меня вопрос, есть ли такая инструкция, может быть, к тебе же, для твоего мужа, для твоих друзей, для твоего окружения?
С мужем у нас такая штука. Мы решили написать друг другу инструкции. Но это прикольно. У нас просто есть общая заметка, и мы там пишем, что вот... Если я веду себя так-то, то это значит то-то, то-то. Ну, то есть это какие-то вещи, которые помогают... Ну, каждый же по-своему воспринимает, не знаю... Вот ты, например, можешь моргать глазами очень часто, а в моем детстве кто-то, кто моргал глазами, это значило там что-то. И я начинаю это вот так вот воспринимать. Да, ты говоришь, слушай, да у меня просто линзы сохнут. Ты типа не обращай внимания. Какие-то важные штуки, то есть мы учимся разговаривать, это тоже не то чтобы какой-то дефолтный навык, что все люди родились, и они такие, давай поговорим, давай договоримся, и с этого момента мы будем вести себя вот так, как мы договорились. То есть как бы очень сложно не попадать на эти рельсы каких-то паттернов и прочего, вот. Но какие-то штуки мы там выявили, то есть я не знаю, у меня, например, есть... Ну, это, знаешь, это бытовые штуки. У меня какой-то паттерн компенсации. Ну, например, там, для меня еда — это безопасность. Мне очень важно, чтобы дома была еда. Ну, там, типа, брокколи, еще что-то. То есть мне нравится, когда холодильник, он наполнен. Скорее полный, чем пустой. И мне очень нравится, иногда я покупаю зелень. У меня уже есть зелень, и она завяла. Я покупаю и покупаю этот шпинат, либо кейл и так далее. А для моего мужа, вот у него какая-то штука, что, блин, ты выбрасываешь еду, это ужасно, зачем ты так много еды покупаешь? То есть у него своя какая-то триггерная зона, связанная с едой.
Тебе просто нужна оранжерея, маленький сад.
Просто дом мне нужен загородный. Вот. Но, безусловно, все эти вопросы, то есть когда люди говорят про деньги, либо когда люди говорят там про какие-то, не знаю, про еду, это разговор не про деньги, не про еду. Это разговор про какие-то наши глубинные потребности, которые, естественно, ты там себе не вставишь этот самый термометр и не скажешь, вот, ты знаешь, вот мои глубинные потребности, они на 63% закрыты. Вот, а на 37 не закрыты. Давай об этом поговорим. Поэтому через все вот эти разговоры удается выяснять, кому что нужно, и как-то, ну не знаю, как бы понимать, что не нужно на меня злиться за то, что я куплю там кусок рыбы.
Ну, вот. Получается, а в заметках уже резюме или обсуждение само тоже?
То, что мы договорились, уже. Что вы там типа, угу. Пожалуйста, не злись, не контролируй мою еду. Можно будет три банки хумуса дома. Сколько это обходится нашей семье, вот это спокойствие. Можно, пожалуйста, вот так будет, к примеру. Вот. И то же самое, безусловно, там в обратную сторону, что мне тоже хочется где-то докопаться на своего любимого человека, что вот он здесь так, а мне кажется, что это неправильно. Вот, но для него это там что-то значит другое. Но об этом сложно говорить с мужчинами, то есть как сложнее, мне кажется, чем с женщинами.
Ну, я так понимаю, заметка живая? Появляется ли там периодически 25-м кадром? Кстати, убери носки. Давно не ходила на свидание.
Да, у нас обратная ситуация, если что, то есть у меня просто... Это я тот человек, который оставляет носки там либо тапочки посредине комнаты.
So am I.
Да.
Так, ну а есть ли у тебя инструкция для себя самой, для тебя? Да, как вот сделать так, чтобы тебе было хорошо? Как сделать так, чтобы, не знаю, поднять себе настроение, вдохновиться? Какой-то
Слушай,
свой ритуал?
Я честно скажу, я могу, наверное, ну не то чтобы соврать, но сказать, что она есть. Да, то, что я что-то где-то записываю, у меня, например, очень плохо чувствую свою усталость. То есть вроде я хорошо чувствую свое тело. Ну, многие вещи, как бы, у меня ок, но вот чувствительность к усталости просто. Вот мой муж, он меня видит, он такой: все-все, отменяй. Я вызываю такси, мы едем домой. И я такая: нет, я еще не прошла свои 10 километров. У меня звонок, он такой.
Сказала она за МКАДом.
У меня звонок еще там. Мне нужно почитать свои. Я не дочитала количество страниц. Он такой: не-не, все. Я могу на него злиться, что типа, что ты меня заставляешь? У меня тревожность из-за того, что я что-то там недовыполнила. Вот мы приезжаем домой, я просто чувствую, что все, у меня нет сил ни на что. Очень круто, что он это видит, я это не вижу, я это не чувствую. Я не понимаю, как мне подступиться к этому. То есть я реально очень оптимистично все планирую. Мне кажется, что я могу успеть 10 дел за день там. Вот я себе недавно поставила, у меня было 3 подкаста за один день. Я просто 6 часов подряд говорила.
Как интервьюер?
Как интервьюер, да.
Вау.
И я такая: наверное, это было не очень правильно. Наверное, не нужно так делать. А еще вечером я такая: о, заеду сюда, заеду туда, зайду в магазин. То есть как бы нет, да. Пойду в бассейн. Вот у меня такие бывают мысли.
Как замечательно вы друг друга балансируете.
Это к тому, что я сама себе это как бы записываю, но нужно больше времени. То есть я думаю, что от того, что это вот, ну, реальность, да, можно написать друг другу инструкцию, но очень важно ее перечитывать, я бы так сказала. Там, раз в неделю перечитывать и как-то сверяться. А как я в следующий раз отреагирую? А вот в этот раз я почувствовала, пауза была на одну. Пауза, прежде чем ты сказала, а я обиделась, была пауза в одну секунду. В следующий раз будет 3 секунды, может быть, я успею как-то по-другому среагировать. То есть важно давать себе время.
Тебе поклон за идею, мужчине поклон за терпение. Так, ну можно сказать, что благодаря твоему проекту «Периодика пресс», да, вернулся этот тренд из 2000-х на то, чтобы хранить свои воспоминания в какой-то осязаемой форме. Мне хотелось бы узнать, почему для тебя важно хранить так воспоминания, как часто ты вообще сама для себя делаешь эти альбомы.
Ой, для себя я бы хотела делать чаще, я бы так сказала. Забываю, забиваю на себя, думаю, потом. Все есть, то есть я могу это делать бесплатно. У меня есть менеджеры, которые могут помочь мне со сборкой, но я просто сапожник без сапог. Такое бывает. Но исправляюсь. Вот я на день рождения попросила маму подарить мне пленочную фотокамеру, потому что я очень хочу на черно-белую пленку снимать свой семейный архив. Вот такая у меня почему-то, я проснулась с такой мыслью и думаю, прикольно. Такие фотографии, не знаю, буду ли я печатать их 10 на 15, либо я буду их печатать там в виде фотокниг, но мне очень хочется все это видеть в физическом носителе. Год назад, в августе, 1.5 года назад, я потеряла свой телефон. Ни разу в жизни, никогда со мной этого не происходило. Все свои смартфоны, у меня происходит миграция с одного на другой, там раз в 2 года обновляла смартфон. Вот, и у меня всегда хранились какие-то фотки, там, не знаю, с 2008 года, может быть. И тут тонет мой телефон, я на сплаве, и, я не знаю, просто на ровном месте падает с байдарки. Там такое сильное течение, что мы не можем, ну, как бы вообще все. Еще там пару секунд работает музыка в колонке, но я чувствую, что вот он коснулся дна, мы отплыли, и все. Вот, я удивилась, как я спокойно к этому отнеслась, с одной стороны, с другой стороны, как бы я думаю, а у меня там это, ну, в облаке ничего не лежало. Нет? Да. И я, конечно, задумалась. Ну, во-первых, для меня это был какой-то такой знак. И на самом деле так забавно было, получилось, что я утопила свой телефон, и через день как раз вот мой молодой человек вернулся из большого путешествия и сделал мне предложение. Я такая, хорошая была точка. Я утопила все прошлое. Но, конечно, даже если бы у меня было в облаке, вот у меня сейчас, я чищу тоже телефон, ну, у меня там сейчас, может быть, 26 тысяч фотографий. Даже если бы они лежали в облаке, я бы не смогла, ну, там, открыть и сказать, там, вот, смотри, это там то-то, это то-то. Блин, нужно искать, это нужно как-то копошиться в этом во всем. То есть, скорее, галерея в смартфоне, она такая очень, ну, функциональная. То есть, ты там, скриншоты здесь хранятся, здесь там я фоткала артикула каких-то обоев, и не знаю, вдруг пригодится здесь еще что-то. Вот я так к этому отношусь. И мне кажется, очень важно отделить теплые важные воспоминания, вот их вычленить из этой галереи и возвращаться к ним, потому что так мы вспоминаем, кто мы, процитирую художника Тимофея Радя, кто мы, откуда и куда мы идем. В Екатеринбурге эта надпись была... И мне кажется, очень прикольно, что ты читаешь ее и все равно начинаешь задаваться этими вопросами. Вот если верить, ну, и Харари, и вообще всем, кто до него говорил про нарративную функцию мозга, да, что типа мы, люди, мы рассказываем себе истории. Нам крайне важно рассказывать складные истории. Абсолютно нормально, что мы в своей голове эти истории немножко переиначиваем. Сейчас я тебе могу рассказать, вот если ты спросишь меня, как... Не знаю, ты строила бизнес, так-то. Через год я тебе расскажу другую историю, через 10 лет я тебе расскажу третью историю. То есть она каждый раз будет немножко меняться. Ну, с опорой, наверное, на какие-то архетипы, которые мы в себе приоткрываем. Это дико интересно. И именно поэтому, мне кажется, важно проживать какие-то истории, связанные с детством, с близкими, то есть возвращаться во все опорные точки. И я помню, когда я только начала... Ну, может быть, вот лет 10 назад, 8 лет назад, интересоваться психологией. Я помню, как я рассказывала себе истории о том, как, ну, про несчастное детство, как мои родители, там, я вот такая, меня недолюбили, тра-та-та-та-та. Вот, но с каждым новым кругом я пересматриваю фотографии и вообще в них вижу другое. Я вижу там счастливое детство, у меня просто ноль претензий, ноль вопросов осталось. Но это процесс, если бы у меня этого не было перед глазами, я бы не смогла как бы пройти, наверное, исцелиться и сейчас рассказывать себе такие истории, ну как бы наполненные уже благодарностью, что типа, блин, я знаю, было сложно, любили как могли, дали все, что могли, у меня ноль претензий, только вот реально благодарность, благодарность, благодарность. Спасибо большое. Вот.
Да, у меня тут рождается слоган «Периодика пресс. Ваша семейная терапия».
Ну, на самом деле...
очень красиво то, что ты рассказываешь.
Ты знаешь, люди иногда могут это делать и для себя. И у нас есть, ну, пока не супербольшая прослойка, но мы читаем эти истории в отзывах клиентов, что человек делает эту книжку сам про себя. То есть он просто делает книгу, там, «Мой год в картинках». И в этом годе он рассказывает, не знаю, то есть он выделяет... Ну, сколько там, вот 52 недели, пожалуйста, 50 картинок ты можешь найти, вот из каждой недели что-то важное, ну, где-то там по 2, по 3 картинки. Что делает тебя тобой? Потому что, ну, в этом году это такие-то вещи, практики, события, люди, в этом году такие-то, но ты, не знаю, спустя десятилетия хотя бы сможешь вспомнить и понять, что это за опорные точки были, то есть каким был твой путь. Потому что, когда у тебя 26 тысяч опорных точек, наверное, ты вряд ли сможешь рассказать себе какую-то историю.
О, да. У меня нет облака, и у меня в районе, не знаю, 50 тысяч. На том что-то вообще...
Привязывай телефон к себе просто на шнурке. Можно, знаешь, на всякий случай.
И я тебе говорю, эта встреча произошла не случайно. Я когда услышала, кто у нас первый интервьюер, такая, я все поняла, все. Я все поняла. У меня просто есть подруга, которая делает альбомы твои каждый месяц. Ты можешь себе представить? Каждый месяц.
Она фотограф, либо она для себя?
Нет. Она просто, видимо, так кайфует от жизни. И, ну вот, ей хочется... Как это, смотришь, да, переоцениваешь еще раз, что с тобой произошло за месяц, и вдохновенно идешь в новый. Но я так не делаю. А единственное, что у меня было, это я В детстве, значит, как воспоминание, собирала салфетки. Это очень странно, но просто здорово, что сейчас, собираясь на семейных мероприятиях, мама до сих пор достает эту коробку с моими салфетками. И я достаю, думаю, о, клоун! И у меня, знаешь, так мурашки по телу, запахи воспоминаний. Я такая, я помню, ну вот примерно свое состояние. У меня тут к тебе вопрос. Что ты собирала, может быть, в детстве? Какие-то артефакты воспоминаний? Было ли у тебя что-то такое?
Слушай, у меня есть такая штука. Я ее называю ящик Пандоры. Мне кажется, он есть очень много у кого. Это какая-то обувная коробка, либо просто большая коробка, куда ты просто, ну, не глядя, закидываешь какие-то важные штуки. Валентинку от Миши из 7 А.
У тебя тоже был Миша из 7 А?
Вот. Какие-то, я не знаю, сотки. Ну, тест на возраст.
Да.
Сотки. Я не знаю, там что-то еще, какие-то первые посадочные талоны, может быть, билеты на концерты, на которые мы успели сходить. Я вот помню, что у меня была мечта попасть на концерт Radiohead, и я на него попала. Это было до пандемии, то есть я не знаю, сейчас, наверное, это все в разы сложнее куда-то доехать. Очень прикольно иногда открыть этот ящик и просто погрузиться. То есть там какие-то письма, аудиокассеты. То есть кто-то записывал плейлист мне на двух сторонах. Я даже не знаю, как это послушать теперь. Нужно будет найти магнитофон. Но это очень прикольно. Я иногда возвращаюсь к этому ящику, как раз чтобы вспомнить путь. Кто был в моей жизни? Что на меня повлияло? Что меня сформировало? Я уверена, что многие понимают, о чем я говорю. Я была там в гостях. Я прям запомнила, я пришла в гости к человеку, мы были мало знакомы, и он мне показывал свой ящик Пандоры там с какими-то письмами. Я такая, блин, так прикольно. То есть это какое-то узнавание человека происходит, ну, без его каких-то этих официальных ролей, статусов. То, что транслируется в соцсетях. Вот. Кстати, у нас в прошлом году у нас был такой креативный консультант, который подарил мне потрясающий, ну, не знаю, это даже не слоган, а какое-то понимание. Он сказал, что есть фотографии для соцсетей, а есть фотографии для семейного фотоальбома. И они всегда разные, потому что, ну, как бы мы выкладываем фотографии, где мы удачно получились, да, вовне. Там, типа, я развиваются мои волосы, а те фотки, которые нам важны для нас, это фотки, в которых там картошка фри у тебя торчит из носа, и ты смеешься, и у тебя может быть второй подбородок и еще что-то, но тебе пофиг, потому что это какое-то счастливое воспоминание. Вы там можете быть с закрытыми глазами, то есть ты не будешь это публиковать вовне, но именно эта фотография является для тебя значимой.
Да, это как только у меня телефон приобретает горизонтальное положение во время видеосъемки, все сразу понимают, что это какие-то семейные видео, которые никуда не выйдут. Потому что вертикально, ну, как-то странно снимать видео,
да,
если только не для сторис.
Это, кстати, поэтому очень интересно.
Но периодически, знаешь, я думаю, так, а если у нас вообще все изменится, да, начнут фильмы снимать, как сколько, 3:4, там вертикально, думаю, так, может, так. Я еще и вертикально сниму.
Вот на пленочный фотоаппарат, который у меня появился, у меня тоже. То есть я беру, и я такая, как бы у меня, ну, вот эта привычка снимать вертикально. И я думаю, не-не-не, как бы зачем вертикально? Это же не для сторис, это для меня.
Вот как ты думаешь, давай пофантазируем, как наши дети, как следующее поколение, там, через сколько-то лет, через 20, например, будут хранить воспоминания. Я знаю, ты тоже любишь технологии, то, как они развиваются. И вот это для нас такое поле фантазий. Что это может быть? Будут ли это все те же фотографии, или это будет что-то новое?
Блин, это очень интересный вопрос. Я, честно говоря, только недавно стала себя ловить на мысли, ну, в связи с беременностью. Это очень прикольно, как это разворачивается, что я теперь думаю о том, что прикольно, это тот мир, в котором будет жить мой ребенок. То есть, типа, я сейчас общаюсь с какими-то, например, 20-летними людьми, и эти 20-летние люди станут, например, начальниками для моего ребенка. Я такая, нужно очень много вкладывать, нужно очень много инвестировать в молодежь. Я не знаю, я не хочу, чтобы это звучало, как сказать, высокомерно, но, тем не менее, мне кажется, молодые люди, те, кому там 16, 20, 25, мне кажется, с ними вот про какие-то важные вещи, типа Лихачева, не разговаривают в должном объеме. То есть, может быть, мама, бабушка там где-то в семье скажут, типа, важно быть хорошим. Но вот так, чтобы это культивировалось на уровне ценностей отовсюду, этого не происходит. Вот. В песнях, там еще где-то в массовой культуре. То есть в массовой культуре в основном потребляй, потребляй, потребляй. И поэтому, мне кажется, этому важно уделять внимание. Как они будут формировать вот этот свой нарратив, я не знаю. Я пока присматриваюсь и к нейросеткам, и к каким-то техническим решениям. Я вижу сейчас тоже интерес к генеалогии и понимаю, что туда тоже подключают, то есть как бы и большее число архивов появляется, и появляются вот эти сервисы. Ну, то есть чем больше людей увлекается генеалогией, тем больше архивов оцифровываются. Это я сейчас фантазирую. То есть мне кажется, может быть, там лет через 10 это еще больше наберет какой-то тренд, и ты сможешь просто там зайти и, в принципе, проследить какую-то ветку своих родственников и своих корней, ну, сильно дальше. То есть вот, тоже записывала подкаст с молодым человеком, он до 16 века дошел. То есть это интересно, это далеко. Вот, и доходя туда, ты очень многое понимаешь и про себя тоже. То есть это не только когда ты смотришь на свою жизнь. Меняется, очень сильно меняется вообще восприятие себя, появляется объем в том, что касается жизни. То есть нам может казаться, что вот мы живем нашу единственную жизнь. Вот. А когда ты смотришь на несколько поколений назад, ты понимаешь, что как бы ты сейчас живешь, ты оставляешь какой-то след, ты оставляешь какое-то наследие. Очень важно, чтобы ты, если ты что-то берешь, чтобы ты восполнял эти ресурсы, чтобы ты что-то приумножал, привносил что-то хорошее, что ты являешься звеном в очень большой длинной цепочке. И очень прикольно себя, вот, мне кажется, ощущать в связи с род, может быть, 500 человек, 1000 человек, ну, как глубоко ты дойдешь, и ты понимаешь, что ты часть вот этой тысячи. Вот, ну, типа, не испорт статистику генетическую. Будь нормальным человеком.
Мне кажется, что будущее поколение, они еще всю эту древо оцифруют в плане фотографий то, что будет. Они их разукрасят, возможно. Вот ты расскажешь, у меня сразу картинка такая. Сделают NFT-периодику. Объединят это и будут все в объеме, в цветах. Можно будет каждого, допустим, пальчиком дотронуться и там...
Можно будет проследить, может быть, как-то генетически, то есть когда появляется ребенок, не знаю, на кого он похож из ветки, то есть там типа какие качества здесь, какие качества здесь.
Ну вот ты сказала про будущее, да, что ты хотела бы создать альбом черно-белых фотографий ваш
да.
семейный,
да.
я так понимаю, уже втроем. А вот какие воспоминания ты сейчас пытаешься, да, оставить и, может быть, как-то тоже реализовать их в какую-то форму? Что ты пытаешься запомнить прямо сейчас?
Слушай, такой вопрос. На самом деле, я его прям философски воспринимаю. Недавно в подкасте, который я делала для периодики, «Близкие люди», у меня была 63-летняя героиня Ольга Данилова. И она невероятно позитивный человек. Она рассказывает, ну, вообще, как бы про свою жизнь, про пенсию. Меня так вдохновил этот выпуск. Он получился каким-то таким добрым. И я прям поняла, что очень важно быть избирательной в том, что попадает в мое поле мышления. То есть вот, я не знаю, мои подписки, что я читаю, какие книги я читаю, кто что говорит, опять же, там, про воспитание детей, про беременность, про роды. То есть есть огромное количество тревожных людей. Мне очень жаль, что они тревожные, но, извините, я не готова множить и свои тревоги в том числе. Либо как-то там отражать их. У тебя большой блог, у тебя, по-моему, супер большой блог. У меня поменьше, но я думаю, что мы как бы обе сталкиваемся с тем, что незнакомые люди что-то пишут, ну, они сами с собой на самом деле дискутируют просто об твою страничку. Вот. Но я не могу сказать, что окей, получается где-то абстрагироваться, но все равно это какие-то оставляет царапинки, следы. То есть ты думаешь, эта мысль, она потом может где-то произрасти. А я вот не хочу. Я очень хочу засеять свое поле теми семенами, которые мне, ну, хотя бы нравятся, если я могу выбирать. Вот, если говорить про фотографии, то мне тоже кажется важным хранить, ну, вот, во-первых, что-то, что возвращает меня к такому образу мышления. И там должно быть что-то, что погружает вот в состояние, из которого ты чувствуешь вдохновение, принятие. Не знаю, мне кажется, это все про состояние такое внутреннее. И мы все проживали это состояние и проживаем, просто оно не происходит постоянно, оно происходит там раз в какое-то время. Вот эта полнота. полнота и взаимосвязь всего со всем в мире, да, что ты понимаешь, что там вы все едины. Это какое-то, не знаю, чувство, которое длится там секундочку, но ты хорошо его чувствуешь, и ты хорошо знаешь тот момент, когда ты его почувствовал. То есть иногда ты можешь смотреть на звезды где-то там, не знаю, в Уганде. Где-то это наблюдение там еще за чем-то, где-то это просто добрый взгляд человека, который тебе место уступил где-то в транспорте. Вот такие моменты хочется собирать, потому что, глядя на эти фотографии, ты сразу вспоминаешь, в какое состояние они тебя погрузили.
Угу. Ну, ты когда говорила, что вчера у тебя был такой момент, да, немножечко, ну, не слабости, наверное, даже освобождение, назовем это так, то сегодня ты светишься, это говорит о том, что все временно, все заканчивается, потому что иногда, даже на своем примере, я могу сказать, что когда вот эти вот состояния приходят к нам, иногда кажется, что они с нами надолго, но на самом деле сегодня плачем, завтра улыбаемся и вот светимся. В общем, смотрю, продолжаю любоваться. Мы поговорили про блог, да, твой, мой, про наше вот это вот проявление вовне, достаточно такое на массовое количество людей, и поговорили про какие-то такие глубокие моменты, да, про единение. Вот мне интересно, какую часть вот этой рефлексии ты выносишь в блог, что вот для тебя то, чем я могу поделиться, а что ты оставляешь для себя и вот никого туда не пустишь?
Мне кажется, что я готова делиться тем, что уже не является для меня уязвимой частью. То есть я могу про это написать, когда я это прожила, проинтегрировала, и любые комментарии, они меня вообще никак не собьют с пути, не заставят меня колебаться. Раньше я могла делиться, может быть, еще недоваренными какими-то мыслями, и я прям понимаю, что когда это так, я, ну, могу сильно эмоционально выпадать от ранящих слов. И даже там это не значит, что человек меня специально хотел обидеть, просто как бы тема слишком болезненная для меня. Вот. Поэтому это как бы такая, ну, наверное, гигиена взаимодействия с внешним миром. И в плане семьи я, честно говоря, не знаю. То есть есть какие-то вещи, которые мне хочется о них говорить, потому что мне кажется, они... Наверное, знаешь, вот такой критерий, мне кажется, прикольно делиться тем, что может помочь другому человеку где-то... Ну, наступать на грабли важно, то есть это твой личный опыт. И грабли — это хорошо, я так считаю. Но, может быть, где-то новые мысли появятся у человека. Грабли, они работают тогда, когда ты отрефлексировал. Ага, это грабли, это больно, грабли, лоб, надо смотреть. Потому что если ты не отрефлексировал, ты просто, ну, будешь продолжать на них наступать. Вот. И, наверное, какими-то вещами я готова делиться, если они помогут с моментом рефлексии. То есть пусть все совершают свои ошибки, у каждого свой путь и опыт, но, может быть, кто-то где-то вспомнит мои слова и такой: «А, вот про что она писала, кажется, я понимаю». И у человека, может быть, вот этот момент рефлексии, он пройдет чуть быстрее, на одни грабли меньше. С такой позиции мне очень легко писать что-то. Все остальное, наверное, что касается других людей, ну и семьи, посмотрим, как это будет, но... Мне бы хотелось, наверное, сохранять здесь какую-то зону интимности.
Очень солидарна с тобой. Вот в каждом слове, мне прям кажется, вообще... Я для себя сейчас... Вот, кстати, спасибо тебе за твою рефлексию, потому что сейчас благодаря тебе я тоже для себя окончательно сформулировала, чем я готова делиться, а чем нет. Потому что у меня всегда этот вопрос такой: так, ну, надо быть ближе, надо же как-то раскрываться, кто я на самом деле есть. А потом что-то раз пролетает в мою уязвимую часть, и я думаю: так, нет-нет-нет, я не готова. Mm-hmm. А это очень четкое, правильное разделение.
Ты знаешь, я здесь хочу добавить такой момент. Очень прикольно, когда люди пишут про человеческое тоже. То есть читать у других людей про человеческое очень важно. Про то, что другие люди тоже там, не знаю, переживают, расстраиваются, испытывают уязвимость и так далее. Действительно, крайне сложно найти этот момент так, что ты пишешь про уязвимость, но ты при этом... не даешь себя в обиду, потому что все-таки, ну, очень много незнакомых людей, и не все чувствуют эти границы.
Тем более еще сейчас, когда это стало немного трендом, да, да, вот делиться, да, своей уязвимостью, да, и кто-то на этом спекулирует,
да,
то иногда бывает так: напишешь и думаешь: блин, угу, не выдавливаю ли я сейчас у кого-то слезу? И, ну, в общем, да, такой тонкий момент. И есть такое упражнение у психологов, я думаю, ты знаешь, когда тревожно, да, как-то не по себе, то... человека отправляет в такое его место силы, и он его визуализирует, и становится спокойнее, да, как-то приходит в свой ресурс. И это одна из наших постоянных рубрик. Мы просим гостей поделиться их местом силы. Ну вот, настолько, насколько воображению сегодня возможно, расскажи о своем месте силы.
Я думала про этот вопрос, и сначала мне пришли в голову, ну, какие-то конкретные места. Потом я подумала, что это иллюзия. То есть как бы это первое, что приходит в голову, это там конкретное место. Вот там в этом году это место, в прошлом году это какое-то другое место. Но на самом деле вопрос-то касается состояния. То есть так же, как ты от себя не убежишь, и в любой точке мира ты будешь сам с собой. И поэтому вот эту внутреннюю гармонию, вот это внутреннее спокойствие, мне кажется, ну, чем раньше ты поймешь, что это внутреннее состояние, которым ты сам управляешь, то есть ты не будешь, ну, хотеть ехать в место, иначе это внешний локус контроля. Типа, мне нужно это место, либо мне нужно послушать эти звуки, чтобы успокоиться. Вот. Тем раньше ты начнешь это состояние воссоздавать, либо искать внутри себя. Вот так же, как там в зале йоги, да, мы садимся, мы погружаемся там в себя, в медитацию, и мы можем что-то прожить. Нам сначала проще представлять в своем воображении какие-то конкретные места. И вот здесь ты садишься, и звуки природы, либо там шум моря, у кого что, они могут тебе помочь настроиться. Но, как говорят разные продвинутые йогины, это просто тоже декорация. То есть на самом деле ты просто погружаешься внутрь себя, внутрь вот этого своего true self, чем бы оно ни было, и находишь там в себе самом, в этом хаосе, ты находишь там себя. Прикольно найти им какой-то образ конкретный. То есть классно, классно действительно найти этому состоянию образ. Вот для меня лично это, ну, может быть, это крипово звучит, но скажу как есть. Вот для меня это как раз момент, когда я парюсь в бане, а потом захожу в купель. Мне очень нравится, я прям чувствую, как у меня пульсирует кровь. Теле. Я в этот момент чувствую себя очень живой и очень какой-то... Мне очень нравится, что я вообще никак не связана с каким-то там достижением, недостижением. Я просто вот человек, у которого там есть вот эти все системы внутри, и я их так хорошо сейчас чувствую. То есть я чувствую себя вот, не знаю, наследием эволюции, я бы так сказала. Меня очень это проживание заряжает. Может, поэтому я стала в баню часто ходить. Я думаю, вот я сейчас рожу, у меня начнется ретрит.
Я могу тебе только пожелать настроить себя на легкость, на особенный свой опыт, который будет отличный, прекрасный, замечательный. Варь, спасибо тебе большое за то, что именно ты стал, во-первых, нашим первым гостем нового сезона. Спасибо за такую чудесную беседу, душевную. И для меня это было очень ценно, познавательно и вдохновляюще. Надеюсь, что для наших слушателей тоже.
Тебе спасибо за приглашение, спасибо за классную беседу. А нашим слушателям желаю интересного второго сезона.